Говорит Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине часа вы услышите разговор с дирижером Владимиром Юровским, а наш первый гость – писатель и переводчик Вячеслав Недошивин. Его новая книга «Неприступная душа» посвящена Джорджу Орвеллу. Свертывание демократии, поиск внешних врагов, холодная война, информационный шум и фейк-ньюс, тотальная слежка государства за гражданами, двоемыслие, примитивизация образования – Джордж Орвелл предсказал эти и другие реалии современной жизни. С Вячеславом Недошивиным о герое его книги беседует Ирина Петерс.
Джорджу Орвеллу принадлежат, в частности, такие высказывания. «Быть честным и оставаться в живых – это почти невозможно». Если ты в меньшинстве и даже в единственном числе, но держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен. Нет ничего ужаснее тотальной несвободы. А вот мнение о нем. Орвелл и ныне преследует нас. Его цитируют, на него молятся политики диаметрально противоположных убеждений. Его банковский счет был пуст, а здоровье подорвано туберкулезом. Но это борец, это не писатель, он провидец. «Этот человек кристально честен, не способен на лицемерие», – писал в свое время директор Восточной службы BBC, где одно время служил Оруэлл. Поэтому в прежние времена его причислили бы к лику святых или сожгли на костре. Скрупулезнейший биограф Оруэлла Вячеслав Недошивин начинает наш разговор с пророческого дара писателя.
137 пророчеств Орвелла в романе 84 свыше 100 осуществилось. Всевозможные мелочи, телескрин, телеэкран, сегодня начинают сбываться его главные пророчества, что демократия будет свертываться, и мы это наблюдаем реально. Тотальная слежка за населением. У нас сегодня телефон имеет обратную связь, то есть можно подслушивать наш с вами разговор. Мы сегодня у государства как на ладони. Это один из признаков тоталитарности. Двоемыслие. Человек держит один ответ, а когда надо, он выдает второй. И надо еще в ту и в другой вариант верить. Двойные стандарты, разве это не то же самое? А новая, вспомните там в романе новый язык, придуманный, который сокращает термины, слова, чтобы было сложнее выразить свободную мысль. Или в романе «Главный палач» говорит, наши биологи работают над этим, не будет никакой любви, семьи не будет. Или массовая культура писал в романе, что книги будут писать машины. Диснеевские фильмы делают машины. Все эти вещи настолько сегодня проявляются. «Скотный двор» и 84-й год в 50-х годах были включены в школьную программу. Чтобы дети знали, что вот как нехорошо, вот что такое формация будущего социализма. Сегодня говорят, что пора, пожалуй, исключить из школьных программ, потому что это не актуально. Конечно, лукавят. Каждый сегодня может сам воочию наблюдать, что растет пропасть между богатыми и бедными, пропасть между умными и глупыми. То, о чем писал он, одно из предсказаний, что круг интеллектуалов, которые сегодня читают, в том числе и сложную литературу, и круг очень большой, которые говорят, о, много букв, мы это читать не будем. И это пошляется. А генная инженерия, утопическая традиция, опирается в средние века и даже раньше. И каждый последующий утопический роман, он как бы спорит с предшественником. Скажем, с Уильямом Моррисом был такой утопист. С Гербертом Уэллсом и с его проекциями в будущее, с его романами, спорит уже, скажем, Олдос Хаксли. Выпустил свой роман «Прекрасный новый мир» в 1932 году. Считал, что нас ждет общество счастливых идиотов. А Орвелл говорил, нет, нас ждет общество фашистского, жестокого мира, сапога наступающего на лицо человека. Хаксли говорил, что правда в будущем обществе потонет в информационном шуме. Никого не будет интересовать истина. Орвелл говорил, нет, правду будут скрывать от общества, власти. Этот спор идет постоянно. Но Орвелл удивительно цельная личность. В 13 лет он сказал девочке, в которую был влюблен, что он хочет стать писателем. Потом они вместе добавили великим писателем. Потом он придумал и сказал, что я хочу написать какой-нибудь большой фантастический роман типа Уэллса. 13 лет. 46 умереть, когда на столе лежит только что изданный роман. Меня заинтересовал еще русский портрет Орвелла. Так много связей. Он был влюблен в русскую женщину. Лидия Джексон, на самом деле ее фамилия Жебуртович. Она станет потом писательницей, специалисткой по Чехову. В Париже, когда он бедствовал, его спас один белогвардейский офицер. Натурально спас. спас просто от голодной смерти. Он устроил посудомоем. В Испании уже наоборот. Орвел спасал одного русского, тоже эмигранта, но жившего до 7 лет в России, своего командира. Пытался вытащить из смерти. Был такой поэт и художник Юзеф Чапский, польский поэт, который был влюблен в Ахматову в 43-м году, когда она была в Ташкенте. Сначала в Париже они подружились с Орвелом. Орвел приехал. Он стал переписываться с Чапским. Они вместе с Артуром Кёстлером шефствовали над ним, помогали ему публиковаться. Связи Орвела и России – тьма. Я каждую из этих связей пытался досконально исследовать. Россия становится в какой-то степени одной из своих частей похожа на Запад. И все, что относится из пророчества Орвела к Западу, относится и к нам. Усечение образования, все эти ЕГЭ и так далее. Это лишает детей очень многого. Упрощает и лишает глубины, глубины знаний. Выращивается какой-то гомункул, которому будет неинтересно любые глубокие вещи. Дайте что-нибудь попроще. Орвел боялся коллективного олигархата, когда капитал объединивший. Разве мы это не наблюдаем? Корпорации. Он этого боялся, потому что это диктует. Им принадлежат и в России, в том числе, очень многие СМИ. Разве это не так?
Терроризм и экстремизм в пророчествах Оруэлла и то, что мы видим сейчас.
Утверждал, что три главных государства больших постоянно находятся в перманентной войне, устраивая на своей территории взрывы, провокации. Это помогает руководству этой страны или тайной партии держать народ под контролем. Сегодня это в какой-то степени повторяется. Это очень выгодно. Ну вот, видите же, есть же, ну, давайте все-таки сплотимся, давайте будем противостоять угрозе.
Труд обобщенный, вы свели еще много информации, то, что сбылось, что не сбылось. Это может людям современным, в том числе, которые вершат судьбы, помочь жить? Какой смысл читать вашу книжку?
Вы сильно преувеличиваете значение художественной литературы. Я там написал одну фразу, может быть, несколько смелую. Что если раньше книги Орвелла заглядывали в поисках диагноза общественных болезней, то сейчас, когда вырос интерес к нему, за этими книгами бросаются как за рецептами от этих болезней. Нету. Это не дело в художественной литературе. В свое время Курт Ванигут, понравилось его сравнение, он сказал, что художник, в том числе литератор, как тот шахтер в шахте, который брал с собой канарейку. Потому что канарейка чувствует запах газа. Она начинает трепыхаться, и шахтеры понимают, что становится опасно. Надо уходить. Литература – та же канарейка. Она всего-навсего предупреждает. Антиутопия – это романы предупреждения. Дескать, смотрите, люди, вы предупреждены, значит, вооружены. Конечно, каждый писатель хотел бы изменить. Об этом пишет и Орвел. Задача писателя – попытаться изменить мнение человечества в ту или в другую сторону. Все книжки, написанные мной без политических подтекста, это тоже его мысль, я считаю пустой литературой. Даже отрицание политики в искусстве – это политика.
Фрагмент из романа Оруэлла «1984». Власть не средство, она цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию. Революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий – репрессии. Цель пыток – пытки. Цель власти – власть. Представим, что этот писатель сейчас бы материализовался, жил бы в наше время, название которому по части политики он в свое время придумал «Холодная война», о чем бы он молчал.
Ответа мы все равно с вами не найдем. Но на таких, как Орвел, это был такого типа человек, таких не встречают в жизни, а на таких натыкаются с разбега, как об стену, набивая шишки, и только потом начинают соображать, что же это было, что это за личность, это какая-то комета пролетела, тебя обожгла, святой, который бормочет насчет будущего. До сих пор и в библиотеке, и в книжном магазине ты натыкаешься на него, как на стену. Такие попадаются, как открытие. Причем это начиналось с 1969 года. Я тогда натолкнулся на него, как на стену. По-разному называют солдат неудачи, вуярист политический. Даже, знаете, как собака с костью наблюдения. Он был под 2 метра. И друзья говорили, что его Бог наградил ростом, чтобы издалека замечать все недостатки и все гадости в окружающей жизни. И он их замечал.
Так все-таки пофантазируйте. Интересно, что бы он сказал по поводу того, что его пророчества сбылись?
Был довольно прозорливым человеком и очень ироничным, и таким насмешливым. Я думаю, что, скорее всего, он бы посмеялся бы над тем, что увидел, может быть, даже над нашими усилиями понять его. И, конечно, писатель-философ. Если прочесть 12 томов его публикации, публицистике очень много открытий чисто философского плана. Он бы принял нашу сегодняшнюю действительность и наверняка заметил бы какие-то тенденции для 2084 года. Что может произойти? После победы над фашизмом в 1945 году железный занавес шлепнулся между людьми. И тогда же была испытана в Хиросиме и Нагасаки атомная бомба. Орвел понял одним из первых, что атомное оружие может стать предупреждением горячей войны. Но зато холодная война будет разгораться со страшной силой.
Фрагмент из книги «Неприступная душа». Какое бы решение Оруэлл не принимал, бунтовать, бороться или изучать бедность, он шел до конца. Никто не мог упрекнуть его в том, что он мог продаться за деньги, или за почести, или из-за женщин. И вот почести и деньги обрушились на него с явлением книжки «Скотный двор». В Америке тогда сравнили его с Вольтером. Звали выступать на собраниях, покрасоваться на разных мероприятиях. Ему надоело подписывать контракты на иностранные издания повести. «У меня больше не осталось ни одного экземпляра, даже мой собственный куда-то подевался». Дойдет до курьеза. Не найдется ни одного экземпляра сказки даже для королевы Елизаветы. Она послала своего литературного советника за книжкой. Тот обнаружил, что все раскуплено, и вынужден был приехать на лошади, в карете, при всем параде, в какую-то анархистскую книжную лавку, где ему выдали один экземпляр. Оруэлла и на пике успеха все еще волновали вопросы, кто он, настоящий писатель или политический публицист. Извинялся за свое несовершенство как писателя и часто размышлял, насколько вообще художник может и должен быть искренним в своих книгах. Как связаны человеческие качества художника и его таланты? Может ли быть плохим человеком и писать неувидаемые произведения? Что позволено художнику? Продолжает Вячеслав Недошевин.
В 13 году журнал «Ньюсвик» обобщил 10 самых крупных списков 100 книг мировой литературы всех времен и народов. Список библиотеки Конгресса, там был список лучших книжных домов, лучших изданий. Все вместе они свели, и Орвел оказался на втором месте. На первом Лев Николаевич Толстой с его романом «Война и мир». На втором месте Джордж Орвел с романом «84». Гомер был на 9 месте. Данте на 10. Мир Орвелла Джонатан Свифт на 12-м. На 3-м месте был Улисс. И только Орвелл и только Толстой по 2 произведения вошли в этот короткий, в общем, список. 100 книг всего. Толстой вошел с «Войной и мир» на 1-м месте и с Анной Карениной дальше. А Орвелл с 84-м на 2-м месте и со «Скотным двором» на 80-м. 2-е место в списке 100 лучших книг всех времен и народов. Иронично относился к демократии как к форме общественного бытия. Он говорил, что демократия раньше защищала бедных от богатых, а сейчас она защищает богатых от бедных. Разве мы это не наблюдаем сегодня?
Какой Оруэлл видел будущее России?
Он говорил, русский мужик терпелив, но рано или поздно сталинизм и социализм извращенность России закончится. Как-то он сказал, если они сбросили царизм, то они сбросят, это, кстати, в разговоре с Артуром Кёстлером, то они сбросят и Сталина, и живут из себя. Вся его надежда была связана всегда с простыми людьми.
Для меня, говорит собеседник, русский Оруэлл начался в далекие 60-е, когда его именовали более резко и хлестко Оруэлл. Мне и сейчас это произношение нравится больше. Да, раньше это имя произносилось легче, только вот поминать его было опасно.
В 1969 году я пришел в ленинградскую молодежную газету «Смена». И там среди 30 сотрудников было несколько продвинутых молодых людей, были начитаны, бывали за границей. Мне было 23 года. Дали на ночь под страшным секретом рукопись полуслепую романа 1984 Джорджа Орвелла. Голова пошла кругом. Потом мы это обсуждали. Мы запирали кабинет, вставляли карандаш в телефон, чтобы нас КГБ не подслушивало. И начинали эти запредельные разговоры, как все похоже. Газета «Смена» — это, оказывается, Министерство правды. А когда дошли до лозунга «Свобода — это рабство, война — это мир», я просто сходил с ума. Я больным выходил оттуда. Думаю, что же это за автор? Кто он такой? И только потом начал узнавать, что это великий английский романист, что у него написано 20 томов, что его ввели в программы школьные. На Западе, в Советском Союзе давали срок за чтение и распространение этой книги. Я знаю одного социолога, который получил реальный срок. 7 лет. На первый раз была такая статья, 58-я. антисоветской агитации и пропаганды. Вот за этот срок, поэтому давали на ночь, тихо. С другой стороны, в этом что-то такое было. То есть ты как бы обладал, которые другие не знали. Ты мог объяснить себе какие-то явления, о которых другие, может быть, даже не задумывались. И это, конечно, способствовало взрослению, вне всякого сомнения, взрослению нравственному. Спустя много лет, когда я поступил в аспирантуру на кафедре теории истории и культуры, я предложил тему антиутопии. Это был 82-й год. Самый такой махровый застой. Все были против. С большим трудом удалось это пробить. Это стало первой диссертацией про антиутопии в СССР. То есть это Замятин, это Хаксли, это Орвел. Долго искали формулировку этой диссертации. И нашли ее. Она звучит так. Критика идеологических концепций буржуазного антиутопического романа.
Главное слово «критика».
Иначе это было бы невозможно. Удивительная литература, задиристая. Антиутопии, утопии называли государственным романом. То есть это как бы проекция в будущее. Что человечество ждет. Антиутопий только в Германии в 20 веке было написано больше 1000. Вообще антиутопия – это очень неразработанный термин. Утопия более-менее разработана, начиная с Томаса Мора, хотя можно говорить о утопии из Платона, с древнегреческого, утопические представления. Но Томас Мор, но Кампанелла и так далее – это уже утопия, это классики. А антиутопия – якобы это противопоставление. Это не совсем так. Бахтин говорил, что утопизм соприроден любому великому литературному произведению. И это правда. Кого бы вы ни взяли, Джека Лондона или Хеллера, или Диккенса, кого угодно, во всех этих книгах так или иначе присутствуют элементы утопизма. Мечты, вложенные в уста героев или в их судьбу, того, что должно произойти. Чем я занимался в диссертации, это полаганием идеала. Все утопии, они рисовали прекрасные идеалы будущего, так, как они его понимали в то самое время. Но идеал имеет такое свойство, он по мере достижения меняется.
И отдаляется.
Иногда отдаляется, а чаще всего меняется. Например, скажем, в «Городе солнца» у Кампанеллы в будущем обществе, замечательном обществе, толстых должны были женить на тонких, умных на глупых и так далее. Если бы этот его идеал социалистический притворили бы в жизнь, то это был бы фашизм похуже, чем в Германии. Идеалы по мере достижения. Есть такое выражение: цель оправдывает средства. Есть такие средства, которые корежат саму цель. И когда человечество достигает ее, оказывается, что она совсем не то предполагала достигать изначально. То же самое произошло, если хотите, и с романом Орвелла с 84-м годом. Абсолютно. Один к одному писал это все как критика социалистических концепций. Предвидел очень многие вещи по мельчайшим крупицам. Тенденции предвидел развитие общества. Сегодня это касается уже всех. И сегодня, да, к сожалению, все животные равны, но некоторые, увы, равнее. Никуда от этого не деться. Газета «Гардиан» в годовщину Орвелла в 2013 году, когда исполнилось 110 лет, провела опрос среди британцев, и 89% британцев сказали: «Это про нас».
Подобные опросы, если бы были, то каков бы их результат в России?
Написав эту книгу, это 800 страниц, сам для себя понял, что я буду ждать упрека и с правой, и с левой стороны, от либеральных, и от коммунистов, и вообще просто обывателей, потому что демократы, познакомившись с двумя последними произведениями Орвелла, у него вообще 5 романов, 12 томов публицистики, у нас они познакомились с двумя и решили, что это икона борьбы с коммунизмом, знамя борьбы. За что Орвелл, кстати, очень не любил интеллектуалов. А обыватели или коммунисты по-прежнему считают, что он подлый клеветник, лазутчик реакции. И поэтому я лично жду именно этих оплеух с той и с другой стороны.
Орвелл испытывал то же самое, был не понят со всех сторон.
Да, это был человек, который всегда считал себя третьим в споре. Был на особицу. Он никогда не был в лагерях. Более того, о нем несколько книг написано, биографии. Одна называется «Беглец из лагеря победителей». То есть, как только кто-то побеждал, он уходил. Была в 30-х годах, в 40-х, правозащитница, борец за права угнетенных Симона Вейль, которая считала, что первой беглянкой из лагерей победителей бывает справедливость с большой буквы. И именно поэтому Орвелл всю свою жизнь, он, в общем, боролся за справедливость. Он уходил к бомжам под мосты на 3 года, чтобы написать книжку. Он работал посудомоем, спускался в шахты в беднейших районах Британии. Он воевал на стороне республиканцев Испании в 36-м году против франков. Там был ранен человек, который был сначала бойцом, а потом писателем. Сначала все пробовал на себе, заставлял себя жить на 1,5 франка, а потом только это описывал. описывал. Был такого аристократического происхождения. Он хорошо знал круг интеллектуала. И он их презирал. Знаете, за что? За то, что прежде всего поддержат фашизм в любой форме и в любой стране интеллектуалы. Они легко скатятся к фашизму. В этом смысле он отличался от Хаксли. Не любил интеллектуала за их качание ножками и такое, знаете, вот размышление. С одной стороны, с другой – умствование и лживость. А самое главное, презирал за интеллектуальную трусость. Что он имел в виду? Интеллектуал, говорил он, боится не цензуры жесткого хозяина издания. Интеллектуал боится цензуры своего собственного круга. Боится осуждения единомышленников. И ради этого он готов на лицемерие. Отличал интеллигентов и интеллектуалов. Главным признаком интеллигенции он считал быть как все. Чаликова, которая одна из первых занималась у нас антиутопиями и Орвелом, у нее несколько больших крупных статей, социолог, ученый. Так вот она говорила, что желание жить как все – это высшая форма интеллигентности. Лихачев наш говорил, что интеллигент – это тот, кто занимает мало места в этой жизни. Еще он сказал, что интеллигентность невозможно подделать, невозможно сыграть. Или это есть, или этого нету.
Интеллектуальные все вещи человек приобретает в ходе жизни. Правильно ли сказать, что интеллигентность – это врожденное чувство?
В большей степени воспитанное. Вот я называл книжку «Неприступная душа». Написал, что он любил, что он ненавидел, каким он был в жизни, какие у него были глаза, как он смеялся и так далее. Все описал. Но найти какое-то ядро, почему он стал таким, мне было довольно сложно, пока я не напоролся на эссе британского писателя Гарольд Николс. У нас почти не переведен. Он в свое время писал о пользе застенчивости. Я до этого в связи с Орвелом 8 раз употребил это слово, что он был застенчив. Да, он был задирист в публикациях, в письме, но на самом деле он был крайне застенчивым человеком. А что пишет Николс? Он застенчивость, как околоплодная жидкость, охраняет личность от заезженных мнений, обобщений. Застенчивость рождает самость, самостоятельность. У него не заезженные мысли. Это к вопросу об этом треугольнике. Почему он был всегда на особе?
Застенчивость у нас, что это с вами не так? Чуть ли не симптом.
Да, и Николсон пишет, что это не недостаток, а это огромное ваше достоинство и приобретение. Если вы застенчивы, значит, ваши идеалы, ваши убеждения будут вами выработаны на основе жизни, а не заимствованы откуда-то. Потому что вы закрытый в какой-то степени человек. Вы развиваетесь сами по себе. И вот тогда я понял, этой мысли для подтверждения неприступности души Орвелла мне явно не хватало. Может быть, поэтому он такой оригинал.
Чтобы нащупать соль характера, приходилось искать между Дон Кихотством Орвелла и здравым смыслом, которым он обладал в изобилии. Этот старомодный человек, чьи тонкие, будто нарисованные усики и твидовое обмундирование придавали ему вид отставного полковника, был, как нарекают его, и Дон Кихотом, и одновременно Санчо Пансой. Несмотря на старомодность и академичность, он оказался настолько впереди своего времени, что мы лишь сейчас догоняем его. Да и догоняем ли? Задается вопросом автор книги Джордж Оруэлл «Неприступная душа» Вячеслав Недошивин. С ним беседовала Ирина Петерс.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Владимир Юровский – один из самых известных дирижеров мира. Его график расписан на несколько лет вперед, а менеджеры лучших оркестров и театров пытаются найти в графике маэстро Юровского окно и получить его согласие на концерт или музыкальную постановку. Опера Александра Вустина «Влюбленный дьявол» позволила московской публике вновь увидеть Владимира Юровского за дирижерским пультом музыкального театра. На сей раз театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В день премьеры Владимир Юровский ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Владимир Михайлович, почему вдруг сейчас появился интерес к этому произведению Устина? Ведь ему уже 30 лет как.
Я по-другому бы задал вопрос, почему до сих пор никому не приходило в голову это сочинение поставить. Я должен сказать, что мне оно попадалось в каталогах издательства «Сикорский» уже начиная где-то с середины 90-х годов, когда я, оказавшись в Германии и уже закончив обучение, стал профессиональным дирижером, я очень активно искал сочинений, малоизвестных на Западе. И помню, что название по-немецки «Der verliebte Teufel» – «Влюбленный дьявол» и фамилия Вустина у меня уже перед глазами были. Но потом я как-то про это забыл, а какое-то время назад начал сотрудничать с Устиным уже через госоркестр, когда мы его пригласили стать композитором-резидентом или композитором в резиденции оркестра. И в тот момент возник наш давний разговор с Александром Тителем о том, что надо бы что-то поставить. Он меня начал спрашивать еще в 2002 году, это 17 лет назад, когда я вернулся в Россию, провел свой первый концерт тогда с Российским национальным оркестром, и вот Титель мне позвонил по телефону и приезжал ко мне в гостиницу, мы сидели и говорили о том, что хорошо бы что-то сделать. Ну так мы проговорили лет 15, пока не зашел разговор о конкретном сезоне, сезоне столетия театра. И мы самые различные названия обсуждали, но как-то меня все они не радовали по тем или иным причинам. В итоге я сказал ему, что к столетию театра было бы правильнее всего сделать мировую премьеру. Стали смотреть на мировые премьеры, смотрели западные сочинения, смотрели отечественные сочинения. Есть еще несколько сочинений, написанных в стол и неисполненных, и в том числе и у довольно именитых авторов. Но как-то все по разным причинам не подходило. И тут он мне напомнил о том, что у Устина есть такая вот опера. Я об этом вспомнил. То есть я ее не знал, но я знал, что эта опера есть. Я обратился к Устину, он принес мне партитуру, но он сразу сказал: «Нет, Володя, ну эта опера неисполнимая, ее невозможно исполнить». Я, конечно, от этого только еще больше разгорелся любопытством, что это такое неисполнимая опера, о которой я ничего не знаю. Не может такого быть. И потом я прочел либретто довольно быстро. Какое-то время попросил время на размышление Титель, потому что он поначалу как-то не очень прочувствовал это сочинение. Оказывается, у них была уже встреча с Устиным, но давно он показывал ему это сочинение, что-то играл сам по партитуре, но как-то не произвело это в авторском исполнении впечатление. И вот потом я Тителю сам это сыграл и спел, насколько смог. Тогда его это как-то зацепило, и вот мы с тех пор решили над этим работать. Но вот почему это сочинение не было исполнено, я думаю, что прежде всего потому, что оно писалось не по заказу, оно писалось по собственному наитию и вдохновению. Писалось в те годы, когда любого рода дьявольские, демонические, мистические сюжеты заведомо были неугодны властям и культурной цензуре. А помимо этого, произведение действительно очень и очень трудное. Жанр его даже непонятный. Это вроде как опера, не опера. Там есть элементы камерной оперы, есть элементы жанровой оперы, есть элементы пантомимы с музыкой. Там есть большие танцевальные сцены, где не произносится ни одного слова. Такие ожившие картинки. И очень трудно ее классифицировать. И помимо всего прочего, в ней, по крайней мере, две тяжелейшие партии солистов. То есть вот на уровне Лулу Альбана Берга и партия сопрано, дьявол Вельзевул, она же Спаниель, она же Паж Бьондетта, и главный герой мужчина Дон Альвар, молодой испанский гранд, тенор. Партии совершенно стратосферической высоты, и там не только что высокие ноты, они прыгающие, они прыгают под тесситуром. То есть найти певцов, которые в состоянии просто голосом найти эти ноты, а помимо этого опера не тональная. Там есть элементы тональности и ладовости, но в основном она написана в строго серийной технике, которая у нас так или иначе распространение почти не получила. Поэтому мне было неудивительно, что эта опера не исполнена была тогда. Что после этого ни у кого не появилось интереса к ней, меня удивляет. Тем более, что были попытки ее поставить в Германии, даже был сделан полный перевод либретто. Это где-то было в конце 80-х, в начале 90-х. Но потом, к сожалению, умер безвременно либретист Владимир Хачатуров, который был еще и замечательным певцом. И, насколько я понимаю, он и преподавал актерское мастерство вокалистам в Гнесинском институте. Если я не путаю, это был именно он. Ну, а Устин вообще очень скромный человек, и пальца о палец не ударит для того, чтобы протолкнуть свое сочинение. Так что вот оно лежало и ждало своего момента, который, как мне кажется, сейчас настал.
То есть я, насколько понимаю, что здесь совпала и идея театра, что-то сделать такое яркое, и идея Тителя поработать с вами, и ваше желание сделать оперу Устина. У вас был долгий перерыв в работе оперных театров в России, и предыдущая была постановка Руслана Людмилы. Угу. Довольно-таки шумная и, я бы даже сказала, скандальная. У вас не было больше предложений других сделать что-то в оперном театре?
Ну, почему? Были и многократные, в том числе из Большого театра были предложения, самые разные. Последнее, что они мне предлагали, был «Идиот» Вайнберга. Я даже серьезно смотрел на эту партитуру, но там мы никак не могли договориться о сроках. Потому что все-таки, чтобы поставить оперу, это нужно, ну, как минимум 4 недели сидеть на месте, не сдвигаясь, а лучше 6. И выкроить такое обширное время в моем рабочем календаре не так-то просто при моей занятости. И поэтому театр сделал предложение. Я не смог его принять в те сроки, которые они мне указали, а они не смогли или не захотели уложиться в мои сроки. Собственно, все те же самые объяснения относятся и ко всем остальным предложениям оперным, от которых я здесь отказался. Правда, я сделал несколько опер в концертном исполнении, и не только в Москве с госоркестром, но и в Питере. У нас было 2 очень, как мне кажется, удачных полуконцертных, полутеатральных продукции, которые мы реализовали. Одна была в 2012 году к 80-летию со дня рождения Сергея Слонимского. Там мы исполнили оперу «Мастер Маргарита». И потом, в январе 2015-го, мы там же исполнили предварительную версию Бориса Годунова Мусоргского на оригинальных инструментах с элементами театра. Так что какие-то элементы театра в моей российской деятельности всегда присутствовали. Было в Москве исполнение Лира Слонимского, кстати, тоже была мировая премьера. Была российская премьера «Прометея» Карла Орфа. Тоже, как мне кажется, очень интересное сочинение, которому мы нашли такую необычную форму. Но, это правда, у меня не было постановок нормальных, сценических, в стационарных театрах. Ну, опера – дело серьезное. Я к этому вообще отношусь очень-очень серьезно, поэтому я операми дирижирую редко. Но когда дирижирую, я хочу быть полностью частью этого процесса, без каких-то не было скидок. То есть я присутствую на всех репетициях сценических. Ну, вот сейчас мы нашли время, слава богу.
В этом театре до отъезда в Германию работал ваш отец. Правда, именно потому, что здесь ему, насколько я поняла, не давали определенного статуса, он и вынужден был уехать туда, где его ждали, где хотели предоставить ему такую возможность. А для вас это играло тоже какую-то роль, вот эти стены?
Ну, конечно, я ведь вырос здесь, в этих стенах. Первые свои спектакли я увидел именно здесь. Балеты сначала, «Доктор Ипполит», «Снегурочка», потом «Эсмеральда», «Лебединое озеро», «Золушка». Позже были оперы. Все началось с Евгения Онегина, постановки Станиславского. Помню спектакль «В бурю», поставленный Немировичем Данченко. Помню «Михайловскую пиковую даму». Помню постановку Михаила Дотлебова «Мнимой садовницы» Моцарта и его же постановку «Виндзорских проказниц» Отто Николаи. Очень многое связано с этим театром. Все детство, ранняя юность. Конечно, хотелось как-то отметиться здесь, тем более, что отец сюда потом вернулся. Он делал вот к юбилею Михайлова, кстати, они восстанавливали, по приглашению Тителя восстанавливалась Михайловская пиковая дама, и отец дирижировал. Брат мой, Митя, здесь тоже был, дирижировал «Обручение в монастыре». Меня еще не было, но мне хотелось прийти на что-то особое, то, что соответствует как бы моим творческим устремлениям. Вот такое сочинение нашлось. Это, конечно, огромное счастье. Да еще и то, что автор все еще среди нас, жив и здравствует, и участвует активно в процессе воссоздания этого своего раннего опуса. Это, конечно, невероятное стечение обстоятельств.
Я сейчас вспомнила историю, которую ваш отец рассказывал Володе Молчанову. Ваш первый, насколько я поняла, опыт работы в опере, когда ваш отец просто в силу сроков, опять-таки несовпадения, не смог дирижировать спектаклем. Я, к сожалению, не смогла найти, я забыла, какой это был спектакль, но я помню хорошо эту историю. И он сказал, что он больше никому не может доверить это делать, кроме вас, потому что вы знаете и рисунок спектакля, и музыкальный рисунок произведения. Что это был за спектакль?
Это балет был, это была не опера, это был балет «Три мушкетера» в театре Берлинской комиши опер, которая, кстати говоря, всегда была творческим партнером театра Станиславского сюда приезжал все время Вальтер Фельдзенштейн, переносил сюда свою «Кармен», потом приезжал Гарри Купфер и делал «Похищение Сарали» здесь с советскими певцами. И было и сотрудничество балетных театров здесь. Мой отец дирижировал «Ромео и Джульетта», постановки Тома Шиллинга и «Новый сон в летнюю ночь» и «Черные птицы» Георга Кацера. С этих гастролей в Москве труппы «Комиш и опер» и потом ответных гастролей в Берлине труппы театра Станиславского, и началась история моего отца с ГДР, которая привела к его истории с уже с Объединенной Германией, из-за чего, собственно, мы все и оказались там. Но в данном случае речь шла о балете, который шел в начале 90-х годов. Это была уже эпоха пост-Шиллинг, пост-ГДР. Балет был, честно говоря, не особенно интересный. Его поставил знаменитый датский хореограф Флеминг Флинт, достаточно известный человек, он уже, к сожалению, умер. А тогда он приезжал со своей супругой, и они переносили этот балет. По-моему, он был поставлен в Дании, вот они его переносили. Балет был развлекательно-приключенческий, сюжет на бессмертный роман Дюма. Музыка была французского композитора, прежде всего известного своей музыкой кино. Его звали Жорж Делеры. У него действительно очень много известных кинолент. В том числе и есть версия «Трех мушкетеров». На самом деле, вот я думаю, что балет и был скомпонован из этой киномузыки. В нынешнем российском пространстве, я думаю, этот балет имел бы тоже большой успех. Музыку можно охарактеризовать как такой коллаж разных стилей, но все-таки в основном музыка развлекательного толка. Очень неплохо инструментованная, где-то неплохие мелодические изобретения. Это такое, если говорить терминами русской, советской музыкальной жизни, это третье направление. Это и не классика, и не эстрада, вот где-то между ними, на стыке. Так что это просто случай того, пожелал, что отцу предложили эту работу, он от нее не отказался, и привел меня, тогда уже студента Дрезденской высшей школы музыки, с собой в качестве ассистента. То есть моя работа заключалась в основном в том, чтобы сидеть в балетном классе на репетиции, следить за темпами танцовщиков и посильно помогать отцу во время оркестровых репетиций. А потом возникла вот эта ситуация с спектаклем, который он не мог дирижировать. И вот тогда он сказал об этом оркестре, и оркестр доверил мне, мне тогда был 21 год, доверили мне этот спектакль, и я его провел. Видимо, по рассказам это было неплохо. Я помню только вот ощущение ужаса абсолютного, потому что репетиции, естественно, не было. Была только балетная репетиция в классе под рояль. На оркестр я вышел уже прямо во время спектакля. Ну, как-то получилось. И вот в связи с этим, через года два после этой истории, когда театру и тогдашнему главному дирижеру Якову Крайцбергу понадобился музыкальный ассистент, и второй капельмейстер, они обратились ко мне. И вот тогда я выиграл дирижерский конкурс, был принят в труппу, и, в общем, с этого началась моя профессиональная карьера.
Для вас важно, мы как раз говорили на эту тему с Василием, что одно дело, когда дирижер дирижирует оркестром, а другое дело, когда дирижер дирижирует оркестром в театре, это опера или это балет, когда вы должны показать солистам, когда им вступать, когда у хора тоже нет дирижера, и он тоже следит за вами, приноравливаться к пуэте или темпу балетного танцовщика. В чем конкретно специфика работы дирижера в музыкальном театре?
Я бы это назвал искусством высокого компромисса, потому что мы вынуждены для того, чтобы связать воедино все эти элементы, постоянно идти на какие-то компромиссы. Если сравнить это с симфоническим дирижированием, оно, конечно, может претендовать на то, чтобы быть абсолютно бескомпромиссным. В театре без компромиссов далеко не уедешь, это известно. Театр – искусство синтетическое, поэтому и роль дирижера в театре, она тоже роль такого синтезатора. Он объединяет усилия огромного количества других людей и ведет не просто оркестр, он ведет весь спектакль. В момент спектакля это капитан корабля. И роль эта очень ответственная и технически намного более сложная, чем роль дирижера при управлении симфоническим оркестром в концертном сочинении. Поэтому мне кажется, что старая практика начинать дирижерскую карьеру в оркестровой яме, причем отнюдь не с даже с дирижерских позиций, а с самых-самых низов, будучи ассистентом хормейстера, будучи концертмейстером, пианистом, концертмейстером, репетитором, потом ассистент дирижера и так далее и тому подобное. Вот приходить в дирижирование через театр, а не сразу на концертную эстраду. Мне кажется, это более правильно.
А до какой степени дирижер может идти на компромисс? Я имею в виду, важно ли для вас, то режиссер постановки, хореограф?
Безусловно, это очень важно. Но дело в том, что даже если ты работаешь с уже известными тебе и близкими тебе по духу людьми, все равно могут возникнуть какие-то дискуссии и не обязательно конфликтные ситуации, но ситуации дилеммные, которые нужно разрешать. А разрешить их возможно только если с обеих сторон есть какое-то движение навстречу друг другу. Поэтому я получаю огромное удовольствие от дирижирования в театре. Я даже скорее себя считаю театральным дирижером, который иногда вылезает на концертную эстраду, чем наоборот. То есть есть дирижеры, которые прежде всего дирижеры симфонические, которые иногда позволяют себе спускаться в яму. А у меня наоборот. Я театральный человек, который время от времени из ямы вылезает.
Если говорить о той музыке, которую вы играете на концертных площадках в зале Чайковского, в консерватории, нетрудно заметить, что вы пропагандируете современную музыку в большей степени. И, кстати, благодаря вам можно сказать, что вспомнили о таком незаслуженно забытом композиторе, как Мясковский, у которого учился ваш дед. Это сыграло тоже свою роль здесь?
Нет, я бы не сказал. Это просто связано с тем, что я люблю играть музыку, которая не просто хороша, а которая еще и нуждается во мне, как в исполнителе. Вот, например, опера «Кармен», с моей точки зрения, во мне, как в исполнителе, не нуждается. Она прекрасно может существовать без меня. Ну и я прекрасно могу существовать вдали от нее. Есть еще несколько оперных шедевров, без которых я могу вполне спокойно существовать. И симфонических тоже. Поэтому я исполняю музыку не только современную, я вообще стараюсь пропагандировать музыку, с моей точки зрения, незаслуженно забытую или оставленную так в стороне. Мясковского современной музыкой уже никак не назовешь. Как не назовешь...
20 век, да.
Да, но это другое. Для меня 20 век – это уже классика.
Как и Шостакович.
Как и Шнитке, собственно.
Да.
Все, что от нас отстоит где-то на 20-30 лет во времени, уже перестает быть современной музыкой. Но тем не менее, нуждается в нашей опеке. По сути, и Вустин – это уже тоже не современная музыка, просто он наш современник, и мы вот достали из загашника его сочинений. Но слава богу, что он при этом все еще с нами, потому что когда Шуман нашел на чердаке у себя домажорную симфонию Шуберта, Шуберта уже 25 лет не было на свете, он лежал в могиле. А мог бы и жить, потому что умер очень молодым человеком. Так что здесь речь идет о счастливом стечении обстоятельств, что Вустин все еще жив, действует. Но музыка, которую мы играем, она все-таки плод своего времени. Это не современная музыка. На тот момент она могла претендовать на некую современность. Но, понимаете, мы же не за сенсациями гоняемся. Мы гоняемся за жемчугом, искатели жемчуга среди огромного количества музыкального песка. Песка всегда больше, чем жемчуга.
Если говорить о музыке того же Мясковского, вы перед концертами очень часто вступительное слово говорите какое-то. Это возвращение к теоретическому прошлому или это потребность рассказать слушателю то, чего он, может быть, не знает или не узнает из музыкального прочтения произведения?
Наверное, и то, и другое, но есть еще и третье. И оно для меня, пожалуй, определяющее решение иногда, не всегда, но иногда обращаться к разговорному жанру и нарушать каноны немой профессии. Публику необходимо психологически настраивать, особенно когда она собирается вступить в соприкосновение с каким-то очень сложным или просто неизвестным им сочинением. Так как в единократном прослушивании физически невозможно заметить все то, что ты заметишь в прослушивании 10-го. И вот такого рода настройка, которую я провожу, путем, как мне хочется верить, ненавязчивого, неспешного разговора, это не лекция. Мне кажется, такого рода рассказы не должны превращаться в лекции.
Правильно сказали, настройка в каком-то...
Да. Вот в связи с этим, мне кажется, люди потом слушают совершенно по-другому.
А в опере у вас этой возможности нет, и в балете, в театре?
Мне кажется, что сам жанр театра, он отрицает такого рода лекторскую деятельность. Другой вопрос, что есть произведения, где прямой контакт с публикой возможен. Это мне, кстати, еще не приходило в голову. Я иногда делал вступительные какие-то беседы перед спектаклем, но они были отдельно от спектакля частью. Обычно это где-то в малом зале, когда у меня брали интервью или я что-то рассказывал. Но я считаю, что театр – это театр. Театр – это действо, это не разговоры. Поэтому в театре нужно приходить и начинать играть с самого начала. Хотя есть произведения, где такого рода разговоры уместны, и, как ни странно, именно в этой опере, не хочу раскрывать всех секретов, но слушатели, зрители, знакомые с моим пристрастием к разговорному жанру, и здесь найдут какой-то отголосок этого. Но в чем он будет заключаться, я говорить сейчас не буду.
Я хочу вернуться все-таки к Руслану и Людмиле. Там было достаточно много критических стрел, выпущенных в адрес режиссера, но, тем не менее, к музыке, по-моему, никаких претензий не было.
Были. Кому-то это показалось недостаточно ярко, кому-то это показалось недостаточно традиционно или недостаточно радикально. Я вообще той работой, положа руку на сердце, не очень доволен. Я считаю, что она была не доведена до конца. Там были очень хорошие предпосылки изначально, и идея Чертникова мне нравилась, и мои идеи мне нравились и продолжают нравиться. Но идея идеями, а в театре-то оценивают то, что в итоге оказалось на сцене. И если сейчас отрешиться от той критики, которая просто оголтела, лилась в адрес Мити Чернякова не по качеству проделанной им работы, а по самим идеям, критика, шедшая из таких крайне консервативных кругов. Я считаю, что справедливой была критика, которая отметила некую незавершенность замысла. И музыкально, я считаю, тоже мне не удалось довести полностью все до ума, потому что оркестр тогда пребывал в не лучшем состоянии. Это был как раз период, когда уже не было Ведерникова, и только пришел Синайский. Какое-то безвремение наблюдалось, и работать они особенно не хотели. Хотя это нельзя огульно говорить за весь оркестр. Там были замечательные музыканты. И у нас со многими вполне хорошо сложились отношения. Ну, скажем, солисты-духовики. Прежде всего, деревянные духовые. Но это произведение оказалось оркестру на тот момент не по зубам. Особенно в том очищенном от имперской помпезности виде, которым я хотел его представить. Где-то это получилось, особенно к последним спектаклям, на премьере еще ничего не вышло. Последним спектаклем стало потихонечку собираться, но театр не предоставил мне по-настоящему условий для того, чтобы осуществить свою работу. Были плавающие составы, было два, в каких-то случаях даже по три человека на партию, и репетиции были проведены крайне хаотично, в том смысле, что планирование было неважное. И театр был не доведен еще до конца. Так называемая историческая сцена доделывалась еще в последние дни. На самом деле она так и не была доделана, даже к концу прогона спектаклей. Поэтому там было такое ощущение, что не удалось с оркестра снять вот эту вот уже обветшавшую имперскую позолоту. Но то, что под ней осталось, само по себе глаз и ухо не особенно радовало. А на другое время уже не хватило. Времени не хватило. Поэтому я думаю так, что та постановка – это был такой пробный камень, который, конечно, со временем где-то, не обязательно большом, нужно было бы довести до конца.
Тот коллектив, которым вы руководите, я имею в виду ГАСУ, Светлановский оркестр, который еще при жизни Евгения Федоровича назывался Светлановским, вы приняли тоже после череды смены руководителей. И будем честно и откровенно говорить, что Евгению Федоровичу это тоже стоило жизни, скорого ухода, потому что это ускорило его уход, когда его убрали из этого оркестра. Когда вы согласились стать художественным руководителем, вы понимали все вот эти риски коллектива, с которым вам придется работать?
Да, поэтому я изначально тогдашнего министра культуры Авдеева испросил себе испытательный срок. Они хотели сразу подписывать контракт на 5 лет, я отказался. Я сказал, что сначала 3 года, а там посмотрим. Потому что я не был уверен, что у нас что-то получится, но попросили, и мне самому было интересно. Но потом удалось кого-то из музыкантов, хороших музыкантов, кто уходил из оркестра, вернуть в оркестр. Первый же год несколько новых человек пришло. А главное, что те, кто остались, они так активизировались за несколько лет, что стали выдавать невероятные качества и в техническом плане, и в творческом плане. Оркестр в техническом плане был и тогда очень оснащенным. Надо все-таки отдать Марку Горинштейну должное. Он с ними по-человечески плохо, конечно, обходился, сомнений нет. Но он требовал тех вещей, которые являются санитарной нормой во всех оркестрах мирового уровня. Просто как он это требовал, это совершенно было, с моей точки зрения, непозволительным и бессмысленным, потому что это могло пробудить только одно – негативную реакцию и внутренний блок, который сейчас вроде бы как удалось снять, потому что люди играют совершенно по-другому, без страха, вдохновенно. Но оркестр-то был очень сильным изначально. Просто Светланову, с моей точки зрения, нужно было из оркестра раньше уходить. Он должен был из оркестра уйти намного раньше сам, как это сделал в свое время Клаудио Аббадо в Берлине. Он пересидел и довел дело до такого состояния, когда его самого уже не особенно-то интересовало, что происходило в оркестре. Ему были интересны другие вещи, тот же Большой театр. Поэтому это одна из моих таких вот идей фикс. Главное – вовремя уйти. Не пересидеть.
Это скорее, если говорить о Светланове, это такая советская история, да, когда всех руководителей увольняли, и того же Семенова когда-то, и Рахлина увольняли. На Западе это по-другому как-то, да? Вот вы, как человек, который работает на Западе, вот вы сейчас подписали контракт с Баварской оперой, да?
Да.
Там это происходит по-другому, там это перемещение, передвижение.
Да не, ну это не только в Баварской опере, это всюду. Люди в свободном полете и побыть 5-7 лет на одном месте – это очень почетно и достойно, но никто не собирается оставаться нигде навеки.
Я имею в виду, что это западный такой стиль.
Я считаю, что это просто цивилизованный стиль. А у нас он, с моей точки зрения, не цивилизованный. И то, что оркестр до сих пор не может себе выбрать сам руководителя, что руководителя им выбирает Министерство культуры, я считаю это вопиющим совершенно безобразием. Какое имеет отношение к Министерству культуры, к жизни оркестра? Там ни одного человека нет, кто ноты умеет читать. Какое они имеют право назначать в оркестр главного дирижера? Меня тоже назначили в Министерство культуры, но на тот момент в Министерстве культуры был все-таки Алексей Шалашов, который сам бывший скрипач и бывший директор БСО. Сейчас он директор филармонии. И это с его подачи меня порекомендовали Авдееву, который как бы согласился. Но сейчас все немножко по-другому. Поэтому я считаю, что вот эта система привязки культурных учреждений к бюрократическим инстанциям – это ужасно. Другой вопрос, что это есть и в других местах, в той же Германии. В Баварии мой контракт подписывал баварский министр культуры, но он сам в этом ничего не понимает, поэтому ему рекомендовали другие люди. А главное, что перед тем, как порекомендовать ему меня, в оркестре был проведен опрос. Оркестр за меня.
Демократия.
Там демократия все равно есть.
Хорошо. Вы могли согласиться, могли отказаться, да?
Да. Ну, я и здесь мог отказаться, я и сейчас могу в любой момент уйти.
У вас уникальная все-таки семья, три дирижера. Я не знаю ни одной другой вот, такой семьи, где было бы три действующих дирижера.
Ярви.
Подождите, Паво.
Нейме и Кристиан. И была семья Зандерлинга. Курт, Томас, Штефан и Михаэль. Там даже четыре дирижера.
Существует ли такая конкуренция, или вы друг друга все равно так или иначе как-то поддерживаете, советы какие-то даете?
Мы, я бы сказал, друг друга дополняем. Мы все очень разные. Закваска у нас одна, а начинка разная. Поэтому мы как-то сосуществуем, каждый в своем пространстве. Иногда с большим удовольствием обмениваемся опытом. Но изначально конкуренции нет. Когда я стал дирижировать, мой отец только начинал свою интернациональную карьеру. Ему тогда было приблизительно столько лет, сколько мне сейчас, когда я начинал. И вскоре после того, как я уже обрел какую-то профессиональную прочность в этом дирижерском мире, где-то в 2002 году мой брат оставил виолончели, перешел на дирижирование.
Да, там какая-то сложная история была, что он не хотел оставлять виолончели, насколько я поняла.
Да, но был вынужден.
Да.
То есть между нами разрыв довольно приличный. Между мной и братом в меньшей степени, а между отцом... Ну, поэтому я считаю, что о конкуренции вообще не может речи идти, потому что мы в разных весовых категориях, разный опыт. А потом разные направления. Я вот себе нашел такую вот нишу устремился в современную музыку с самого начала. Отец мой тоже когда-то занимался современной музыкой довольно много. Но потом, когда он переехал на Запад, этого стало меньше в его репертуаре. Ему хочется больше играть то, чего ему никогда не давали играть в классике. А мне, наоборот, мне интереснее играть то, что не играет никто.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор Елены Поляковской с дирижером Владимиром Юровским. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.